Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов 14 минут и 40 секунд. Как всегда, это прямой эфир на эхе, прямой музыкальный эфир. И с вами звукорежиссер Николай Котов, он же дядя Коля Котов или Коко. А также постоянные ведущие. Дядя Миша, он же Михаил Кузичев.
И дядя Володя, он же Владимир Ильинский.
Но этим не ограничивается число вот присутствующих здесь в студии, потому что мне трудно это даже как-то, в общем, это трудно поверить, но действительно после практически годичной, по-моему, паузы к нам нагрянул сюда собственной персоной профессор фон Зеппелин. Вот. И обычно я его спрашиваю, о чем мы последний раз говорили, потому что это было месяца 3-4
вот,
назад.
3 месяца.
Вот, а видите, он поправил, было 3 месяца. То есть в связи с этим, возможно, профессор и заготовил какую-то тему, я не исключаю этого. Но мы, конечно же, не дадим ему исключительно вот эту тему развивать, потому что у нас самих много вопросов накопилось, самых неожиданных и разных.
Колечек под языком, вот, как у Маугли,
да,
который воткнуть мышку.
И прислали нам сюда вот на сайт энное количество вопросов, поэтому будем тебя мучить, будем терзать. Вот, пока пришли всевозможные приветствия, и, как всегда, первый у нас Аня, которая написала: «Даже июньской ночью рок притягателен очень». А я вообще первый раз, когда так краем глаза посмотрел, мне показалось: «Даже ильинской ночью».
Ильинская абсолютно.
Да-да-да.
Ильинская, июньская.
Я всегда вспоминаю, как я в школе на уроке литературы сидел. У меня были сложные проблемы с преподавательницей, вот, и мы там с моим соседом...
С преподавательницей?
Да, мы сыграли в морской бой с моим приятелем, значит, по парте. И да, значит, она обожала цитировать классиков всевозможных, критиков. Там.
Рока?
Нет, ну, литературных всяких критиков.
Ну, Пушкин, рок-поэт, пророк еще когда писал, так называется стихотворение «Пророк». Или кто-то.
Ладно, потом, ну, беспределе. Давай.
Да, ну расскажи, может, нам сначала, что нового-то вообще происходит в околозеппелинистическом мире? Или ты потом, может быть?
Ну, хоть сначала, хоть лекция. Потом. Сначала поздороваюсь, сам очень соскучился, очень рад здесь быть, всех слышать и все такое. Так, из новостей.
Ну, да, политинформация, как она называлась.
Ну, опять-таки.
Что в мире происходит?
Обычно вы мне сообщаете новости.
В империалистических странах.
Стивен Тайлер. Сейчас он работает одним из судей в американской программе American Idol. Это где они вот этих вокальные таланты ищут.
Вот это я вообще представляю с трудом.
Да, он входит в жюри из трех человек. Дженнифер Лопес, он и еще там какая-то персона, афроамериканец. Вот, я не знаю, он критик какой-то. Так вот, это он открыл себя по-новому, в совершенно новом качестве. Настолько остроумно, настолько по-доброму он сидит и комментирует. У него иногда слезы текут. Кто-нибудь там поет хорошо, он сидит и не скрывает, плачет.
Фантастика.
То есть, без бумажки, без всего человек, оказывается, Брежнев так не мог. Вот, а он вообще-то в лед с юмором, как надо, с шутками, просто прелесть. Я вспомнил его потому, что он все-таки вот начинает информация на свет появляться. В своем интервью в журнале Rolling Stone за май он признался, что этому интервьюирующему, он говорит: вот, говорит, посмотрите, ты смотришь на человека, который играл с Led Zeppelin. Вот, и рассказал, что вот когда в 2007-м было воссоединение, и потом вот, ну, все этого
слухи
требовали,
эти были, да,
требовали продолжения банкета, вот, в результате отказа Планта, вот, они конкретно встретились, Стивен Тайлер прилетел, вот, несколько там они там репетиций, или сколько, я там не знаю, он не указывал. Короче, он с гордостью говорит, что вот он единственный певец, который может еще вот этот вот вопль делать, «Immigrant Song», как все это здорово, вот, Led Zeppelin, но дальше продолжения нет, и он говорит, что типа того, задней мыслью потом он подумал, что если он так сделает, если он согласится на какой-нибудь там годичный или какой-то там турне с Led Zeppelin, то, наверное, его точно выпрут из этого из Aerosmith, тем более, что он там и так испортил им малину на сцене, крутанувшись, неудачно упав, там что-то себе сломав, они его и так там на ниточке хотят выбрасывать, вот, пока вот он на вот этот American Idol, ему с тем условием разрешили на этой программе участвовать, что его отпускать будут на концерт, если что, что это ему не будет мешать основной работе. Ну так вот, они действительно серьезно рассматривали эту идею, пели, наверняка есть где-то
вот
уже...
Вот бутлиги, да?
Да-да-да. Но вот пока вот только вот признался он, что это было, факт. Вот так вот по крупицам выясняются интересные вещи.
Надо его поднажать немножко.
Вот. Потом про Асану надо спеть самую искреннюю интернету. Только вот в интернете, кстати, нашел аутейки к тому же Кавердейлу Пейджу, которых по одним источникам 6, по другим 4. Кавердейл говорил о 4. В интернете я нашел 3. То есть просто на первое место во всех коммуникациях, во всех этих поисках вышел интернет. Действительно, все можно найти. Диву нашел, который поет Black Dog, You Shook Me и все такое. То есть я даже не знал об этом существовании. Да, конечно, это MP3. Вот, для коллекционера там на полке, может быть, это слишком мало, но слушать и даже по радио ставить, это просто волшебство. Время изменилось, как в сказку превратилось. Вот.
Ну ладно, давай. Сейчас да. Тут есть несколько вопросов от наших слушателей. Вот в частности,
это же изрядное количество.
Если бы не смерть Бонома, смог бы Led Zeppelin еще что-нибудь, чем-нибудь удивить? Остался ли у группы потенциал развития после вот последнего альбома? Как считаете?
Ну, я думаю, ну, такой вы скажете то же самое, да, что и я могу сказать. Факт, он неоспорим. После смерти Бонова они не захотели и не смогли продолжать. И в основном, конечно, это была инициатива Планта. Но так вот задним числом все говорят, что мотором Led Zeppelin не гитара была, не вокал, а барабаны, в общем дело. И поскольку он уникален, вот он в 2011 году опять, по тому же, по-моему, по опросу журнала Rolling Stone, признан лучшим в роке барабанщиком. То есть что-то действительно в нем было настолько выдающееся и отодвигающее его от всех остальных, что они решили, что, наверное, с другим мотором это уже будет не то. И видеть сзади
другого. Ну, это честно человека. Было, это правильно.
Ну, поэтому, да, мы не раз говорили, конечно, что в принципе это поступок, да, это поступок.
Нет, интересно, конечно, поспекулировать, куда они могли бы двинуться, если бы не.
Но это же алхимия. Вы же знаете, что здесь один ингредиент изменяющий, может, вон Fleetwood Mac во что превратился. Была блюзовая команда, извини меня, совсем другую музыку играли. Вот она, убери один элемент, замени другим. И неизвестно, что получится и Пепл с Ковердейлом. Вот, две разных музыки все-таки, что вы не говорите, до и после.
Логично. Еще вопросы есть. Ну, вопрос, конечно, неоднократно этого касались, и мне кажется, он даже отчасти смешным. Издавна в Союзе велись споры, кто крепше, Led Zeppelin или Deep Purple, Джимми Пейдж или Ричи Блэкмор. Как вы считаете, чей вклад мощнее, да? Ну, каждому свое, как я понимаю. Ну, скажи,
ну,
ты.
Ну, по количеству бутлегов, не бутлегов уже этих, а трибютов, Led Zeppelin, Beatles и Rolling Stones нет равных. Я потому что это дело покупаю, но вот за каждую поездку, когда ты можешь выбраться за бугору, побегать по магазинам, я привожу в среднем по 20 пластинок, дисков, так или иначе связанных с Led Zeppelin.
А это отдельно сейчас вот по этому поводу поговорим. Я раскрою страшную тайну, что профессор летал специально по этому поводу в Японию.
В экспедицию, вот мы скажем.
Отправлялся в экспедицию, да. Сперва на собаках, потом на лыжах, вот, и закончилось все на вертолете.
Давайте сначала, может быть, все-таки это в музыке кусок заведем, чтобы не бесить тех, кто не любит без музыки долго сидеть. Так, сейчас мы что сделали? Это уже третья передача по этому диску Cardinal Page, поскольку очень долго я сам ждал, пока хронология к ней подойдет, поэтому хочу лишь отыграться по полной. Мы рассказали практически все, ну, за мелкими деталями, о самой пластинке, как она 2 года рожалась. В марте 91-го встретились первый раз Пейдж с Ковердейлом, посмотреть друг на друга. И только в марте 93-го, через 2 года, вышла пластинка, диск. Ну, отчасти там потому, что у Пейджа был бракоразводный процесс, у Ковердейла мама умерла, это затянуло. Вот. А потом они планировали в июне турне мировой 93-го в поддержку диска, поскольку там выкладки показали, что лучше ограничиваться, не делать турне, поскольку там билеты плохо продавались, они перенесли на октябрь, и потом только вот в декабре вот этот вот 7-дневный тур по Японии. Но что хорошо, бутлеги уже цвели полным цветом, и каждый день японского турне зафиксирован на бутлегах. Поэтому...
Японцы старательные вот в этом отношении всегда были.
Да, сейчас вот Pride and Joy рассмотрим вещь, что о ней, мы ее просто еще не слушали, что о ней говорит Дэвид Ковердейл.
Чем хорош профессор, у него все ходы записаны, и он никогда по второму разу о чем-то не начнет говорить, о чем уже разговаривал. Вот это ценнейшее качество.
Просто приходится повторяться много раз, сколько не видимся-то. Так вот, Pride and Joy — это первое видео, во-первых, которое вышло. Я знаю только 2 у них видео, вот этот Pride and Joy и красивейшая вот эта медленная баллада, как он там, Why Don't You Take Me For A Little While. Вот. Значит, родился он с рифа, который придумал Кавердейл, такой веселенький. Они на природе, на озере Таха с Пейджем, как когда-то с Плантом, наверное, он хотел Кавердейл повторить ту самую атмосферу записи третьего альбома акустического в Led Zeppelin, когда Пейдж приехал к нему домой, из аппаратуры у них был только за $50 этот магнитофон, на котором можно было записывать, акустическая гитара и пару несколько там треков с ударником записано. Вот все, что у них было в доме. И они начали творить. И вот Кавердейл вышел, предложил вот это вот начало гитарное. Вот, но он говорит, когда это попало в руки Пейджа, все хорошо, говорит, потом Пейдж подумал и говорит, такие аккорды вставил, что, говорит, просто завизжал от удовольствия, и песня приобрела совсем другой оттенок. Ну, пришел поручик Рыжевский и сразу все испортил. Вот. Еще на этой песне, что интересно, на гармонике, на губной гармошке играет Джимми Пейдж, и делает он только один раз на всем альбоме на этой песне, а на всех остальных Джон Харрис играет какой-то, я такого даже не знаю. Вот. Поэтому послушаем сейчас начало вот это пасторальное такое, это вот придумал Дэвид Кавердейл, а потом, когда войдут эти почти AC/DC-овские аккорды, это сразу Джимми Пейдж вот пришел и испортил песню. Pride and Joy. Ну да, не стыдно. Не
отлично,
стыдно,
отлично.
Такое. Соло на клавишах такой совершенно из другого мира откуда-то.
Ну,
появляется.
Да, неожиданно, неожиданно.
Это точно. Даже несмотря на то, как к этому относиться, вот мне не понравилось, дядя Миша понравилось.
Да, не очень забавно.
Не из этого мира.
Профессор, давай еще вот сразу несколько вопросов. Зачитывай.
Академия.
Постарайся быстренько отвечать, чтобы у тебя была возможность продолжить рассказ. Интересно, вот спрашивает Серж Труманян. Как в Джиме сочетались всевозможные буйные выходки и некоторая замкнутость, такая неразговорчивость? Или его скромность – это миф?
А что вы хотите назвать буйными выходками?
Ну, там они любили почудить там, в гостиницах, скажем.
Нет, но...
С девчонками там.
Ну, ничего страшного не было, между прочим. И самые страшные истории, там, как женщину, девушку ласкали там мордой красноперки этой рыбы. Вот. Плант, например, до сих пор отрицает. Говорит, не помню такого конкретно. То, что написано в книге для красного словца. Ну, он мог и не
помнить,
я понимаю.
Можно подумать, что он все помнит.
Да, да. Вот. А Джимми Пейдж, нет, он так, как выглядит. Интеллигентный, хрупкий... Он морды не бил, посуду не бил, нет-нет. Он как раз любил вот это, всякие там, сжечь какие-нибудь ритуальные, там, сделать дыму там в ванной, там, удивить этих девушек, он же этой черной магией всякой увлекался, иногда он делал какие-то ритуалы, что там все в дыму было, вот не более того, то есть напустить это, свечек поставить, там, очаровать, там, запудрить девушке мозги, вот не, дали, не более этого.
А на мотоцикле по коридору это Бонзо скорее уже был, мастер.
Так, Андрей 65 из Красногорска. Уделите пару минут Планту и Полу Джонсу, чем они сейчас занимаются? Вот, ну как, по-моему, достаточно
ну,
активно. Ну,
пластинку выпустил целую аж.
Приедет в июле к нам, мы надеемся.
Да, ждем его все. Вот, Джон Пол Джонс, ну, честно говоря, не знаю, потому что где-то это посмотреть, там позвонить Джону Пол Джонсу и спросить. Раз нет никаких работ, вот последний вот этот вот ваучер стоит.
Крукт ваучерс, да.
А, зато.
Обещали второй альбом.
Вот как раз лыка в строку. В прошлый раз вот я как раз рассказывал, как Пейдж перед этим вот проектом Кардинал Пейдж играл там по клубам с разными там людьми, появлялся. И мы еще говорили, дядя еще просто передачу прослушал в архиве «Эхо Москвы», оказывается, есть передача, которую можно послушать. Вот. Послушал, и ты там как раз это причмокивал. Эх, вот эти бы записи достать, и я тебе тоже поддакивал. Вот. Прошел год, 13 месяцев, я их достал.
Во, значит, будем, может быть,
сейчас его раскрутим.
Вот это вот обилие рукописей, которые не горят, это просто вдохновляет.
Так, еще несколько коротких вопросов. Кто на басу вот играл в этой вещи, которая...
Гай Пратт, который дядя Миша любит и читает.
С кем только не играл.
Так, вот еще вопрос. Студент из Тамбова. Ну, правда, мне кажется, не совсем правильно формулирует вопрос. Раз уж разговор про Пейдж идет, не могли бы рассказать что-нибудь о Honey Drippers? Ведь они там с Плантом вроде пересекались до Led Zeppelin. Не до, а после.
Ну, и мы рассказывали, да. Там Пейдж играл на двух вещах. Вот, а потом Плант ему отплатил, что у него на Outrider там спел там одну песенку.
А вот... То есть они так и не возвращались потом, потому что он же, помнишь, Volume 1 назывался?
Да, 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 есть.
Какие-то наметки были второго
Роберт положения? Нет, у него есть. То есть есть ряд записанных вещей, которые могут спокойно стать вторым Honey Drippers. Плант сам об этом говорил. Среди вещей, которые он называл, просто я сейчас просто самую мою любимую вспомню, от которой я просто чуть в конвульсиях не задрыгался, что у него где-то есть I Put a Spell on You, который Плант исполняет.
Ух ты!
Интересно.
Вот, у него это есть, и он говорит, это спокойно. Вот может стать Honey Drippers Volume 2, потому что уже есть вот эти вещи в старом стиле, вот такие вот эти вот.
Так, да. масса пришло приветов и всевозможных пожеланий. Сейчас всех не будем зачитывать. Вот тебе последнее, даже не вопрос, а может и вопрос, а может информация. Уважаемый профессор, как вам фильм «It Might Get Loud»? По мне, так весьма познавательное кино, в частности, где Джимми достает с полки свои любимые винилы и рассказывает, что из чего в его музыке вышло, а потом берет в руки одноименный Лес Пол и играет фрагменты. Есть ли такая информация о возможных гастролях, выступлениях в Москве? С уважением, Антон.
Кого? Пейдж с этими двумя друзьями? Пока такой информации нет. Интересно, но мне просто вот ломает, есть такое слово, пока смотреть этот фильм, из-за того, с кем он это делает. Потому что
там
вот это
непонятные люди, да?
Там один из YouTube гитаристов, один, который, я вообще даже не помню кто, вот, даже по тому, как они выглядят, это уже другие поколения, они даже одеваются по-другому.
Ну, в этом как бы был смысл.
Я понимаю, но если бы я еще любил бы музыку вот этих новых поколений, я бы еще как как-то, может быть, и удосужился посмотреть. Пока нет. Вот я читал, видел фотографии, мне пока этого достаточно. Вот, более копаться, вот, ну, когда одевают такие шляпы на голову или что-то, как вот эти два его сотоварища по этому фильму. Вот, не всякую музыку, я даже по одежде принимаю.
Да, должен сказать, что профессор вот последние, наверное, уже года два, он так сильно стал меняться в сторону, вот, в сторону рок-н-ролла, внешнего такого проявления.
И к шляпам как-то он тоже так
сторонник
вот с подозрением
такой, то есть он такой вот хайр отрастил почти, как у дяди Миши, да, то есть стал похож на человека. Но он приходил, вообще непонятно, почему он про Лезеппелин рассказывает. Ему надо было бы рассказывать про Шварценеггера, мне так казалось. Он в плечах был широк. Подкачанный такой был и короткостриженный. Вполне
ну,
вот.
Сейчас маленький, пузатый, это и с длинными волосами, поэтому все нормально.
Можно так, вернемся, значит, вот к твоему визиту. Там, это ты был в Японии до того, как их трясло? Их стал трясти после того,
ровно
как ты уехал?
Ровно год назад, вот как... 7 июня я прилетел в Японию после поездки, которая потрясла меня с головы до ног. Но сейчас
так потрясла, что потом их конкретно трясло еще.
Наверное,
там,
да, это, наверное, мои эмоции там сказались. Но сейчас, чтобы воспримить этот рассказ, take it easy. Вот. И давайте послушаем песню, которую мы не слушали еще со студийного как раз альбома Carville Page, потому что они не делали эту песню вживую. Она так и называется «Easy Does It». Это такая в стиле третьего как раз вот Led Zeppelin. Послушайте, вам будут на ум приходить такие вещи, как «Friends» с третьего альбома. Вот, это пластинка Carville Page «Easy Does It».
Take me near.
Отлично, так, все-таки.
Пока не забыл, сразу три вещи хочу сказать. Вот почувствовали глубину, как все прописано, как хорошо. И звучание вот это. Благодаря во многом Майку Фрейзеру, который был инженером на этой диске и работал с Аэросмитом. Уже, кстати, пересечечка опять. Вот. Но я это говорю к тому, что потом Пейдж не раз и не два сотрудничал. Ну, то есть выходил на концертах, там где-то играл бисы с Аэросмитом. Потом в церемонии там в это... зачисление в зал рок-н-ролльной славы Led Zeppelin джимовали опять-таки с Аэросмитом. Поэтому после всего этого неудивительно, что он пришел на ум, когда захотели кольнуть Планта и пригласить Аэросмита делать его работу. Вот воссоединиться после 2007-го.
Ну, а теперь вернемся все-таки. Вот. Скажи мне, к тому, как ты потряс Японию, а Япония потрясла тебя. Мне всегда вот интересно было, как так получается? Это какое-то совпадение? Или действительно, вот в Японии все настолько помешаны на музыке, что такого количества музыкальных магазинов и такого количества каких-то дисков с редкими записями, как в Японии, больше нигде нет? Это действительно вот...
Почему у них, да, все вот эти выходят редкости, это, да, бонусы какие-то, японские издания?
Да, я ни одного японца за грудки не тряс, чтобы он не признался в национальной особенности, так это или нет. Но по факту это действительно так. Потому что, ну смотрите, если только там все это есть, а нигде в мире нету. Вот, значит, они лучше относятся, тщательнее, любят больше это дело. А по поводу бутлегов, так это вообще отдельная история. Только в Японии они легально продаются. Вот, потому что, оказывается, в 95-м году, когда началась борьба с бутлегами, и было принято законодательство в Европе и в США о том, что запрещено продавать вот эти бутлеги открыто в магазинах, в Японии, оказывается, есть такая хитрая поправочка на этот счет, что если с момента выхода пластинки или концерта прошло 20 лет срок давности, то это уже легальный записи.
Фантастика. То, что надо просто.
Вот. А поскольку уже прошло там сколько, 40 лет там после Led Zeppelin, сколько там, 30, то это уже легальные записи, и не продаются в Японии.
После 80-го года уже прошло, уже тоже будет, да, 30 с лишним.
И что же, там много магазинов вообще, скажи, торговля-то идет?
Целый справочник с адресами этих магазинов, с подробными картами, когда они открываются, когда они закрываются, чем они торгуют, БУ, не БУ, винил, CD. То есть подробнейшая информация. В Японии все только вот, раскрой глаза.
Ну, тебя видели, наверное, уже продавцы уже раскланивались. Говорили, ася, Мася.
Не, ну, которые второй раз видели, потому что это был блицкриг. Путешествие по Японии со скоростью...
Разграбил практически японский магазин.
Со скоростью этого bullet train, как он там, шинкансен называется в Японии.
Прошелся просто, видимо, сметая все на своем пути.
Не, ну, потому что я ездил не один, я там потерялся от одних иероглифов. Ты там не прочтешь это, будешь там долго думать, во сколько отправляется и куда эта электричка.
Скажи, а у них, а правда, что там у них алфавит совершенно... То есть какие-то вещи стоят совершенно в другом порядке, потому что у них нет каких-то определенных букв в алфавите?
А, нет, и, ну, у них есть две азбуки, у них заимствована иероглифическая письменность из Китая, и плюс еще две своих местных азбуки.
Катакана и хирагана.
Хирагана и катакана. Вот одна это, для звукового воспроизведения иероглифов своих родных, то есть на звук, чтобы ты мог услышать, профессор. А другая, чтобы заимствованные слова. Вот эти всякие вот Led Zeppelin, такое дело.
Red Zeppelin,
типа этого там что-то у них лы нету. Вот. Эта азбука специально только для заимствованных слов. Если на ней написано, ты понимаешь, что это слово заимствовано с другого языка. В этом смысле тоже есть какое-то свое удобство. Вот. Ну, в чем был вопрос, я уже забыл.
Ну, то есть там по алфавиту стоят, по латинскому, или по какому-то другому алфавиту?
Нет, магазины, все корешки стоят нормально в этом латинском. Там, с одной стороны, японский, с другой английский. Они стоят нормально английскими. Нам жизнь не осложняют. Может быть, если и было в каких-нибудь там деревнях глухих, там, что они стояли, да и то, я честно не помню. Все нормально стоит. Вот. Поэтому...
Спокойно можно ехать.
Да. В 5 утра там, подъем, электричка, там бог знает куда, по этим городам. Но в этих магазинчиках зато действительно там ну, просто эти, клондайк. По вашей части, по виниловой, там вот этот вот БУ винил, там бесконечно эти залежи, и они их сдают, то есть пополняется это. Пока еще не все чердаки опустели еще. Еще у кого-то есть эти коллекции. Кстати, в Европе до сих пор продолжается. Вот кому-то это становится ненужным, они относятся к магазину.
Нет, ну просто там уже видим, наследники уже понимают, что какие-то там у папашки-то какие-то вот на палатах там или где-то на чердаке какие-то винилы лежат, что с ними делать.
Так вот, это в магазин. Известная Мекка, и русский там не в новинку, надо сказать, вот ладящий по этим магазинам.
Это
вот.
Да, вообще.
И, конечно, когда ты заходишь, смотришь, когда...
Ну, ты вот уже третий человек, которого я знаю, да, который лазил.
Ну, как в Амстердам съездить за травой, понимаешь? Это нигде нельзя, здесь можно. Ты какой-то волшебный мир.
Ты не поверишь, я сегодня разговаривал с одной, значит, женщиной, которая последние лет 30 живет в Голландии. Вот она приехала в Москву, ну, просто повидать своих старых друзей. Вот, и что мы с ней разговаривались, она говорит, что в Голландии? Так Голландия... Настолько как бы закрытая и настолько вот больше, чем в Англии, вот все как бы вот все, что можно, перекрыто, и они необычайно консервативны все. То есть она живет в Голландии, она говорит, какие, о чем ты говоришь, какая там трава?
Что за новость?
Не знаю, это вот человек, как бы из первых
мыслей. Она, наверное, в другой Голландии живет.
Можно.
Не в этом суть.
В других кварталах, видимо.
Да. Так, сейчас давайте опять прервем рассказ о Японии. Опять-таки Японии. Вот Кэрдл Пейдж тоже в Японии играют. Как раз сейчас вот мы будем слушать живое исполнение, где они исполняют вещь Over Now как раз в Японии. Значит, что о ней говорит Дэвид Ковердейл, что вот эти пейджевские, очень такие угрожающие, такие темные аккорды и построения, сначала его, в общем-то, немножко да, были не по мне, он говорит, но потом вот он сфокусировался и получил свой кайф, особенно когда вот слова они написали «over now», это значит, ну, все, кранты. Как раз вот по поводу распадающихся отношений, такая психологическая ситуация, когда твой там партнер, там друг, любовник, я не знаю, кто, как называется, вдруг оказался не друг и не так, а враг. Вот. И ты должен принять этот факт и жить с этим дальше. Как-то. Поэтому вот такая получилась здесь и музыка, и текст тоже в одной тональности. Они вот друг друга взаимодополняют. Давайте слушать Over Now. Это как раз вот это вот 7-дневное турне Кордела Пейджа в Японии.
Неожиданно все завершилось.
Красота какая. Прям практически струнные инструменты как будто там вступают. Японцам все-таки повезло вот сейчас. Да. Слушаю музычку, слушаю вот профессора, вот смотрите, уважаемого, то, что он рассказывает здесь, про Японию.
Только Япония оказалась вот этим козлом отпущения, куда они решили все-таки съездить.
Да им что... вообще много раз везло японцам этим. Вот.
А что... почему? Да потому что они принимают так зрителей.
Они, да,
а
они очень тактичные.
А значит, они очень любят.
Конечно, нет, они вот такие...
Это ответ на тот вопрос по поводу японской национальной загадочной любви к музыке.
Да, да, ведь к нам вот попробуй приехать, сразу начнут орать «Лестницу в небо там, давай, Smoke on the Water какой-нибудь».
Да, да. Еще бутылки запустят.
Да.
Для подтверждения.
Ну, не места, вот нам дядя Жень написал, как-то хочется вот на этой вещи Планта, или я придираюсь, вот как ты считаешь?
Нет, ну призрак сразу встает, извините, конечно. Музыка подобная, Пейдж играет на гитаре, что ж вы хотите. Вот. Говорим партия, подразумеваем, что там у нас.
Понятно. Тренинг. Угу. Хороший вопрос тут, у меня, собственно, он был, еще один. Человек спрашивает то же самое. Давай уже в следующем части спросим. А сейчас напоследок.
Сейчас послушаем в конце последнее безобразие Пейджа на этом турне. Он играл сколько? Две, как минимум, вещи Whitesnake, что, в общем-то,
боже мой,
большой позор. Вот. И, ну, выбор, наверное, Ковердейла. Почему он выбрал песню Slide It In, когда есть гораздо более интересные песни, я не знаю. Но послушайте, как Пейдж играет Slide It In, Whitesnake.
Bye. радио «Эхо Москвы».
3,5 минуты в Москве. Еще раз всю честную компанию приветствуем с удовольствием. Напоминаем, что у нас сегодня звукорежиссер Николай Котов. Ведущий эфира — это дядя Миша.
И дядь Володя.
И профессор фон Зеппелин у нас сегодня.
Который
в гостях, он просто
практически
сегодня
потряс всю Японию, мне кажется. Япония его потрясла, он ее потряс. И, в общем-то, растряс. Там, наверное, уже не осталось теперь дисков, мне кажется, никаких после этого. После профессора туда ехать.
Ну, в общем, наверное, да, смысла там особенного и нет.
В Японию ехать — это петь песенку «Shake your money maker». Потому что оттуда приедешь пустыми карманами. Все до последнего отдашь на вот эти вот запретные удовольствия.
Скажи, вот я не успел задать вопрос, и я и сам собирался спросить, я просто человек прислал буквально слово в слово. Как ты считаешь, вот почему действительно такое ничтожное количество каких-то сольных работ у Джимми Пейджа вот со времен распада Led Zeppelin? Все-таки у Планта достаточно много пластинок, если сравнивать, да? А у Пейджа раз-два и обчелся.
Да,
что у него нет идей, или он осознанно как бы вот ничего не записывает, занимается там ремастерингом?
Такое впечатление, что образовался вакуум. Слишком большое было явление Led Zeppelin в смысле музыки, в смысле возможностей музыкальных, что он мог реализовать там, и каждый мог реализовать, вот, и как группа они могли реализовать. Я думаю, что просто как выжечь кислород после этого такого масштаба, наверное, ничего не предвиделось. Ну, трудно же подобное что-то замутить. Вот, поэтому, мне кажется, какое-то время он... Ну, если план у него была самоидентификация, он посчитал, что он не раскрыт как личность, как музыкант со своими пристрастиями, направлениями, немножко, поскольку он меньше мог такой музыке уделять во времена Led Zeppelin, то Пейдж именно эту музыку и хотел играть, в том-то и дело. И после этого, вот, конечно, с такой силой продолжать эту музыку играть, когда нет вот этих вот партнеров, которые обеспечивают эту силу, мне кажется, вот это сказалось, какой-то вакуум масштаба.
То есть он не мог просто найти музыкантов, которые также бы подходили ему?
А чего-нибудь дешевое, второстепенное, при всем его желании, он и хотел, и все, вот, и Outrider, и Coverdale Page, и фирма.
Firm, да.
Да, много носов, в общем-то, так, не очень-то принял эти альбомы, так критики там прохаживались. Мне кажется, просто вот эта масштабность вот этого всего, то, что было раньше, как-то, наверное, не давало ему. Ну, как среди, ну, может быть, это натянутое сравнение, но как Гулливер окажется в «Стране пигмеев». Вот, может быть, так.
Ну да, я как раз понимаю. Мне кажется, что действительно размениваться по мелочам или
то у него была команда гигантов,
да, да.
И тут вдруг люди другого масштаба.
Благородная быть позиция. Да, представляешь, на следующий день вот нашел бы какую-нибудь подругу, женился бы и начал бы вот дуэтом раз в год.
Пейдж знает, назвал бы проект.
Я этого не говорил.
Но,
вот это было бы жизнь просто.
Ты имеешь в виду с ней музыку делать?
И... Ну да, нет, я музыку имею.
Все делать, в том числе.
Ну, потому что Ковердейл, вот он пытался найти там это счастье со всякими этими марионетками, как их там, моделями. Тауни Китайн, вот эта вот красотка и все прочее. Но все его песни только одном. «Разбитая любовь» никак не клеится надолго.
За личной жизнью Ковердейла я не уследил пока.
Наверное, сложно. Наверное, было сложно, мне кажется.
Ну, я же не раз прохаживал с Ковердейлом. Это, вот знаете, как в театре есть символ. Там маска одна улыбающаяся, а другая с грустной физиономии. Ну вот поющий про одно и то же Род Стюарт и Ковердейл. Род Стюарт — это улыбающийся, у него все получается. Вот все им очаровываются, и он легко там всех снимает. А Ковердейл вот как не поет, как не орет, не бьет себе в грудь.
Ты же девушки не любят его? Я вот совершенно не знаю.
Да, вот.
Нет, они его любят, наверное.
Синдром Паниковского.
Что-то
а если любят, то за деньги ненадолго. Так что, мне кажется, вот такая вот вещь.
Да, ему просто нужно петь. Зачем вы, девушки, красивых любите?
Ковердейлов любите, да? Известно зачем. Не зачем, а за что. Так, сейчас давайте послушаем еще. Вот три вещи играл Джимми Пейдж Уайтснейковских. Это вот «Slide It In», «Here I Go Again» и эту, как его зовут, «Still in the Night». Две предыдущих мы уже слушали. И несколько вещей Led Zeppelin. Вот «Кашмир», «Black Dog», «Rock'n'Roll». Вот сейчас давайте как раз в ответку послушаем Так какой у тебя трек стоит, дядя Володь?
Пока никакой.
А, тогда мы слушаем сейчас сначала шестой трек. Это играем Black Dog. Итак, Ковердейл в роли Планта. Кстати, я не помню, давно уже передачи были, упоминал я или нет. Сначала проект, название этой пластинки было Legends.
Ой, прям как-то такое пугающее.
Ну, может быть, и хорошо, что от него отказались.
Это слишком, да, это такое в стиле Ковердейла. Вот, мне кажется, Джимми Пейдж, наверное, усомнился в правильности этого названия.
А вот крамольная такая мысль. Я вот сейчас слушал и думал, что, в общем, ну... Хорош, наверное, Ковердейл вполне, да? И вот сочетание, да, то есть вот Ковердейл мог спеть с Пейджем, а вот мог бы, скажем, Плант спеть с каким-то другим гитаристом, чтобы вот это звучало, ну, почти, вот как, почти как Лед Зеппелин.
Ну, да, гитаристы надо быть, как Лед Зеппелин.
Нет, ну, все правильно, все-таки. Потому что Пейдж все-таки определяющий был силой. Это, мне кажется, очень хорошо слышно. В данном случае. Тут, конечно, какие страшные, можно додумать, страшных вещей. А вот а мог бы вот в Led Zeppelin кто-то еще надо, вот, быть вместо Планта?
Надо попробовать. Вот я вот дядя Володя сегодня диск принес, кавер-версии Abbey Road. И там ребята так сделали эту самую Oh Darling. Вот, ты привык ее слушать вот в этом исполнении Маккартни, и мне в голову не приходило, что можно по-другому. А там такая психоделия, от которой хочется застрелиться. Просто прочитал песню совершенно по-новому. Поэтому все возможно. Разные сочетания могут выстрелить так, как ты даже не предполагаешь. Поэтому, может быть, Плант с другим гитаристом сделал бы не хуже. Потому что вот сейчас, вот, казалось бы, ну кто может лучше Led Zeppelin исполнять их вещи? Пинк. Вот эта вот бодрая девчонка. Посмотрите в Ютьюбе. Просто говорит Пинк, а Baby I'm Gonna Leave You. Просто так.
Ну нет, ну бывают, конечно, разные очень хорошие прочтения, но в любом случае это все равно остается кавер-версия. Это не то, что она придумала или кто-то там еще. То есть кто-то это сочинил.
Можно почти повторить этот успех. Понимаешь, настолько хорошо это сделано.
Повторить, да. А вот создать это...
Или как вот помнишь, это Four Non Blondes с одной песней-то была известна такая женская группа-то... Ну, короче, они там тоже делают Led Zeppelin кавер. Знаешь, вот если бы Плант был в юбке, вот только так надо петь. То есть бывает, что просто не портят борозду абсолютно.
Нет, кавер-версии, безусловно, бывают удачные. Вопрос всегда в том, может ли этот исполнитель сделать что-то еще вот собственное такого вооружения. Вот, а тут как бы вопрос. Ну, естественно, у меня четкое ощущение, что в Zeppelin, конечно, Пейдж был главной определяющей силой, главной творческой силой, провозом таким мощным. Вот. Ну и Джонс потом начал немножко так тоже...
А,
у меня смотрит, вот просто что. Я про, кстати, под суровым профессорским взглядом.
Не, вспомнил смешное. От жадности, поскольку очень дешево продавалось, купил книгу о Rolling Stones. Rolling Stones от А до Я, ну, от A до Z, это американская, по-моему, книга. Вот. Она в 83-м году, то есть это с начала роллингов до 83-го года она была, вот эта А до Я. Вот. Там она интересна чем, что все связанное с Rolling Stones, имена всякие, что с ним связано, ты можешь их найти в алфавитном порядке и почитать, какая была связь. Я открываю Jimmy Page. Вот. Слово в слово написано, ну, по-английски. Jimmy Page, бывший гитарист маленького британского квартета Led Zeppelin. В 83-м году написана книга. Вот как он можно такое написать?
Стоунзовский шовинизм.
Не, ну, конечно, что это не Стоунз виноваты в этом, а те, кто написали, там какие-то два женских имени, по-моему. Вот. Так что это маленький британский квартет, чтобы вы знали.
А вот нам прислал Серж, так, значит, а у Пейджа вроде был альбом с Томом Джонсом, я не путаю.
Альбома не было. Как студийный музыкант, он записывался с Томом Джонсом. Кстати, вот до сих пор его вещь, которая популярна, It's Not Unusual.
Там, на этой вещи играет,
да,
Пейдж, да?
Да, да. Сам Джимми Пейдж вот в студии играл. То,
на этой вещи точно.
Отличная песня. Я гитару не помню, правда. Вот.
Ну, она там, гитары как таковой
там
нет.
Все, да, просто, наверное, вообще было. Там дело не в гитаре, там цыганские напевы были, джонсовские.
Вот, так что и с ним было такое дело. Ну, никто не прошел мимо Пейджа. Я так вот читаю постоянно эти книги, только сейчас понимаю, действительно, человек, который видел эту кухню изо дня в день, как это все делается, и как записывается пластинка, и как звук выставляется, и как что получается в результате разных сочетаний. То есть,
в то время можно... просто, наверное, было 2-3 гитариста, наверное, классные, ну, да. Да, которые Big могли James просто Sullivan, прийти и сыграть.
Да, и пейджи, которые играли на все лады, конечно, такой опыт, об этом только мечтать можно, позавидовать. Наверное, повторение такого будет или нет, не знаю. Вот. Так, давайте сейчас еще одну вещь укрепим. Цепелиновские, как сказать-то, акции в этом проекте. Здесь Дэвид Кавердейл исполняет рок-н-ролл Led Zeppelin'ский. По-моему, исполняет его просто шикарно. Давайте послушаем, не попортим.
С Рождеством.
А это был последний концерт какого там 22 декабря в Японии, в Осаке. И вот он поэтому сказал вот это вот.
Ну, Ковердейл вообще мощный, конечно, мужик. Вот при всем, при том, что вот мы многие вещи не любим, у него просто ураганная подача.
То, что называется мощью, у него действительно есть. Вот это, и когда особенно увидишь, это физически видишь. Вот, ну, вот эти вопли дикие, которые он издает, это из слабого тела, в общем-то, вряд ли выйдут. Вот это видно.
Плант на этом фоне такой, более хрупкой такой представляется.
Но Пэтч, кстати,
фигуре.
Отмечает, что, да, вот что касается вот этих, как он называется, стратосферных воплей, он непревзойденный гимнаст. Но он говорит, что голос Ковердейла, он обладает многими тембрами, и он может быть и заботливым, и тихим, и каким угодно одновременно вот с таким вот, который рвет уши.
Вот что можно, вот что превращается, во что превращается в Ковердейл в хороших руках.
Хороших руках, правильно, дядя Миша?
Вот. Я по поводу бутлегов, кстати, вспомнил. И в статьях, ну, вот этих последних апдейтов по поводу бутлегов, и в магазинах интересная вещь происходит. Вошли уже в аналы бутлегологии, по крайней мере, вот цепелинистической, бутлеги, выпущенные в России. У нас, помните, такая Азия Рекордс вот, делала с другими обложками, с другими названиями. Вот. Теперь эти бутлеги числятся наряду там, с другими фирмами, с другими стран. Больше того, в Америке продаются эти бутлеги, но не наши родные, которые сделаны здесь, а уже переснятые.
С них копии?
Да, копии. Обалдеть. С них. Вот, вот это переснятые. Ну, у нас они были в пластмассе, а там уже вот как диджипаки разные делаются, вот переснятые вот эти наши уже пошли.
Вошли в историю. Это просто можно уже вот свои вот эти левые куда-то вывозить.
Я знаю героев,
на Запад,
просто можно,
да, мы знаем,
поздравлять, да.
Как это все было. Поэтому это уже история, ребята.
Нет, я знаю, что, по крайней мере, на eBay, на интернет-аукционе самом известном, люди уже боятся покупать так называемые мини-винилы, потому что наши умельцы научились их настолько изготовлять вот похожие, неотличимо. Вот, потому что ты, как ты видишь, цена нарисована как бы натуральная, фирменная, какая-нибудь японская цена.
Да.
Вот, а в результате тебе привозят вот
на
Малоарнаутской...
Случайно это по телеку, это «Следствие ведут знатоки», где наш этот непризнанный гений делал эти драгоценности под Фаберже, что их отличить не могли. И только клеймо, несчастное родное клеймо Фаберже, делал их, ставил в один ряд. Вот без этого ты нехорош. А стоит поставить клеймо, там по истории фильма настоящее клеймо было, жулики ставили, и просто не могли отличить, восхищались этим произведением. Вот так вот.
Поэтому народ просто теперь боится
русский
некоторые зарубежные
вот
брать.
Талант подделывать, наверное, тоже.
Не перевелись еще умельцы-то.
Теперь мы дошли вот как раз вот все в русле этой темы до ауттейков. Как я говорю, по одной версии их 6, по другой 4. Но, по крайней мере, 3 из них мы уже сегодня послушаем. Значит, по версии Ковердейла, что вот он говорит, что 4 осталось песни, которые не вошли на альбом. Он говорит, что, может быть, когда-нибудь в виде коллекции каких-нибудь сингловых ауттейков это выйдет. То есть это где-то у них, как всегда, там по сусекам лежит, и я думаю, что наверняка есть качественная запись вот этого японского концерта. Где-нибудь это когда-нибудь должно вылезти.
Ну, сейчас любят действительно все переиздавать и сегодняшку делать. Ну, вот выйдет какое-нибудь 20-летнее юбилейное издание какого-нибудь альбома, и туда впихнут.
Вот, да, кстати, вот опять повторяю, только благодаря интернету, потому что я даже не знал, на каком диске, ни в каких каталогах они не числятся, и благодаря интернету вот это можно там выловить. Итак, сейчас вещь называется Good Love. Слушаем. We'll be right back.
Интересно. Ну, вот мы действительно с профессором сошлись, что довольно стандартная такая вещица, может быть, не выдающаяся.
Мне кажется, для White
Snake. Для White Snake.
А вот скажи, пожалуйста, вот, профессор, может быть, ты уже говорил вот в прошлых передачах, но стоит, может быть, напомнить. Да. Вообще, вот, когда они вместе сотрудничали, Квердейл и Пейдж, у них по части сочинительства было какое-то разделение ролей? Там кто-то музыку, а этот текст, или как-то они вот все это вместе?
Нет, 50 на 50. Ну, то, что называется текстом, это все-таки прерогатива Квердейла было, это да, это здесь, наверное, 100%. Я не знаю, какое участие Пейджа
было. А вот по музыке, да.
А по музыке 50 на 50, они так и договорились, что будем кидать в общий котел, и вот с какими-то идейками, вот мы видим и всякие вступления, и все. Квердейл внес свой вклад музыкальный, и, кстати, он даже на гитаре, Квердейл, играл на этом альбоме.
Очень интересно, конечно.
Потому что Джим Пейдж его поощрил на это. Квердейл говорит, ну да, я бренчу на гитаре для сочинительства, когда мне надо сочинить, там, для аккордов, для всего. Ну, я не игрок, когда вот это вот Shake My Tree, первая песня, с которой начинается диск, помните такой там этот быстрые пальцы нужны, он говорит, когда Пейдж заиграл, я говорю, в общем-то, сначала от красоты музыки зажмурился, что это, ему очень понравилось, а потом, говорит, посмотрел на пальцы и просто улетел, как они летали у Пейджа, он говорит, я такого никогда не видел, повторить, конечно, не смогу, но, говорит, на этом альбоме я играл, конечно, это так, больше шуткой, но, говорит, для меня это не просто честь играть с Джимми Пейджем, а огромное удовольствие, вот, ну, понятное дело.
А скажи, по-моему, уже этого касались. Ну, почему продолжение не получилось все-таки? Еще разочек расскажи.
Ага.
Могло бы ведь получиться-то, мне кажется, не так плохо.
В момент дачи интервью все выглядело именно так. Пейдж заявлял, вот как раз, я уверен, что мы будем еще сотрудничать в будущем в какой-нибудь форме или там варианте. Может быть, запишем какой-нибудь альбом или что. Было такое вот черным по белому заявление. Ковердейл был осторожней. Вот. Он предполагал, наверное, что такая удача не часто выдается. Вот. Он уже говорил, что, скорее всего, мы пойдем каждый своим путем, но не надо забывать, что мы очень сильно гастролирующие актеры, музыканты. Ну, я не знаю, он, наверное, себя имел в виду, потому что мы не очень сильно гастролирующий музыкант.
Ну вот. Да, у Квердейла все-таки были White Snake на тот момент, а Пейдж как-то он более свободный был.
Ну да.
Товарищ.
Только-только он начал набирать все-таки вот там все эти вот саундтреки, потом эта вот фирма, вот Райдер, помаленьку-помаленьку набирал. Но, с другой стороны, если посмотреть, Пейдж, ну да, они, может быть, не попали там в десятку там каких-то там самых крутейших там альбомов 80-х там или 90-х, но крайне интересная музыка, и она стоит своим особняком. Вот, что фирма, как ее не плюси на ее счет, вот, она все-таки своя, с каким-то своим непонятным там этим лицом, шармом, там, колоритом. А уж и про Ковердейл Пейдж говорить нечего. И Аутрайдер тоже по-своему...
Нет, они вот
не безликие.
Совершенно непровальные.
Не безликие, безусловно.
Ну, я еще хотел спросить, а скажи, пожалуйста, про концертный альбом вот не было с самого начала никаких разговоров или каких-то?
Вообще не было, вот про концертный альбом вообще никогда не было разговоров, не знаю почему. Вот они когда написали студийный материал, все, они оба соглашались в том, что материал достаточно сильный, по крайней мере, не взять его вживую в турне, это был бы грех, вот, потому что действительно они хотели, руки чесались и все. Я, конечно, понимаю по-своему Ковердейла, он, наверное, больше всего сожалел, что вот не пошел в этот большой тур, потому что, представьте, случись, если мировой или там даже американское турне, то в каждом концерте Ковердейл исполнял бы вещи «Кашмир», «Блэк Дог», «Рок-н-ролл», и волей-неволей он стал бы в один ряд с Плантом, ассоциировался бы, что с Пейджем эти вещи играл еще и вот этот человек регулярно. Вот. Конечно, если бы такое случилось, наверное, Ковердейл был бы, у него нимб засветился над головой от счастья. Вот. Но, видите, судьба хитрая, только дала ему 7 концертов в Японии.
Такой еще вопрос, опять-таки, может быть, как-нибудь касались уже когда-нибудь. Ну, все-таки Джон Пол Джонс, человек не последний, ты только что вот сегодня сказал, да, что вот он все-таки значительную роль играл, да?
Он первый.
А почему вот, никто к его помощи не обращался? Ни Пейдж, ни Плант. Ну,
да.
Человек не случайный же человек.
Я
был,
вместе
да,
с вами
и музыкант
думаю
талантливый,
об этом.
Да?
Да, потому что нигде об этом никогда, конечно, такое не пишется, но может быть объяснение то, что он ведь самый семейный человек. Это же как вот если есть тихий Битл, то есть тихий Зеппелин. Это Джон Пол Джонс. вот как Джордж Харрисон, допустим. Вот, и он, ну, не в том смысле, что его зажимали, как в студии в прошлой передаче, или какой там вопрос был такой, вот, а в том, что он был самый трезвый, самый спокойный, знающий, что у него есть семья, три дочки, у него там другие ценности, вот, он более интеллигентный, другие его вещи занимали, и его личная жизнь в огромной степени его занимала, поэтому, может быть, еще и поэтому он не очень-то легок на подъем, чтобы поскакать с какими-нибудь там разухабистыми ребятами.
Ну да, он довольно закрытый такой дядя, который просто ради того, чтобы хорошо провести время в студии, там, вспомнить старые времена, пошуметь.
Вот он сейчас вот он так... рвется в бой, да, а тогда, наверное, там, сейчас дочки все там выросли, там замужем, я не знаю что, сейчас, наверное, он свободный, и, ну, по крайней мере, по времени совпадает так. Вот. Потом, не забывайте, это же тот самый Тихий Зеппелин, который не подписал, по легенде, договор с сатаной. Вот. Якобы трое остальных подписали. И...
Ты вот как сам считаешь, это на сколько процентов это легенда, насколько это вот могло в реальности?
Да, если хоть быть. Кто мне докажет существование сатаны, тогда я признаю эту реальность. Просто он такой же шарлатан, как и его антипод. Вот. Поэтому легенда красивая.
Так, вот там легенд вообще красиво.
Да, да. Давайте послушаем еще один драгоценный ауттейк. Называется, вот, наверное, тоже из-под пера Квердейла вышел, называется «Сахарин».
Love.
Ну, имеющие уши, наверное, услышали знакомые аккорды,
просто,
которые Джимми Пейдж туда вставил. Они напоминают, конечно, какую вещь?
Кашмир.
Все кашмир. Правильно. Вот. Еще у нас есть один ауттейк, который называется Southern Comfort. Кстати, такая это, выпивка в Америке очень знаменитая. Ее это, по-моему, Дженни Джоплин очень любила. Я не знаю,
это точно, это или... виски же такой.
Да-да-да, есть. Вот. Он как раз такой негромыхальный, более похож на демо-запись. Я не знаю, доработанная или нет, потому что она такая акустическая. Возможно, туда просто не дописаны еще инструменты. Возможно, это такая была задумка. Давайте послушаем вот этот вот Southern Comfort. Been working so hard, trying to make it up to take care of you. I work my fingers to the bone. I'm tired of being alone and so far away. It ain't a question of my heart, but babe, we've been apart for so long, it seems. Just to ease the hurt in me, I need a company of a special kind. All I want is a woman like you to do to me what I want you to. Cause on nights like this, I'm in need of some company. Southern comfort to ease away my misery. Don't you worry, cause whatever I do, I'll close my eyes and I'll be thinking of you. Southern comfort. Telephone you every day, but it's hard for me to say I'm going crazy, baby I've never cheated on you, something I would never do. Anyway, it's not the same. I need a little tenderness. Ooh, a soft caress. Help me sleep at night. I miss your love, ooh, your precious love, but baby, you're so far away, yeah. All I want is a woman like you to do to me what I want you to. Cause on nights like this, I'm in need of some company. Southern comfort to ease away my misery. Don't you worry, cause whatever I do, I'll close my eyes and I'll be thinking of you.
Ну что ж, теперь ясно, что КРДЛ мог заменить не то, что да, Роберта Планта, а он даже аж на цельного рода Стюарта, наверное, при желании мог бы прям вот перепеть.
Нет, ну, ему надо сделать больше успеха, воодушевления, чтобы петь как Род Стюарт, про счастливого.
Он, наверное, завидовал ему, не завидовал.
Так, а вот нам тут написали, интересно, Роман из Гетеборга, причем, обратите внимание, только что пришел с концерта Ринга, теперь еще и Пейджа слушаю. Вечер удался.
Мы вас поздравляем. Кстати, чуть не забыл должок. За вот эти вот аутейки я по своей тупости не сразу это знал, как их это превратить в звук из интернета. Вот, я выражаю нашу сердечную благодарность двум поколениям Кондратенков. Вот, Алику и Антону, которые мне технически подсказали тупому, как вот это все вывести, принести вам на радио.
Технические консультанты.
Да.
Вот, и дядь Женя, значит, обращается с просьбой, дядь Миш, к нам. Он говорит, пишет, раскрутите дядьки, пожалуйста, профессора на передачу про Джона Пола Джонса.
Да, мы вот, надо,
он, мне кажется, он сам раскрутит.
Я уже закручен, как пружина. Я жду окончания Джимми Пейджа, чтобы начать.
Он через 10 лет еще вот закончит Джимми Пейджа и сразу так, да?
Ну, боюсь, я не доживу.
Он нам такой пообещал, мы еще с него вот стрясем передачу о корнях, музыкальных корнях Джимми Пейджа.
Да, а то вот присоединяться из чего раньше. Во времена Гоши Масишвили, кстати, заведем вот что-нибудь обязательно. Вот, я эти корни уже грыз столько, несколько лет.
Там еще вот каких-то нагрыз ведь.
Отлично, что ты мне напомнил. Вот как раз сейчас вот эту вещь, которую мы слушали, еще вот это Easy Does It, вот эти стили акустического Led Zeppelin'ского этого третьего альбома. Вот только сейчас, опять-таки, сколько лет корни я эти копаюсь, такое, только сейчас я нашел дядьку, с которого Джимми Пейдж содрал все вот это вот звучание его великолепное, акустическое, вот эта гитара неподражаемая. Потому что были там вот Джон Ренберн, кто там еще, вот этот Берт Янш, у которых он взял конкретные вещи. Вот Black Mountain Side, вот эти вот White Summer, он немного их переименовал, просто у них взял эти вещи. А с кого он весь вот этот стиль свой взял, вот это будет замечательное слушание. Поэтому я сам сделал открытие такое потрясающее, которое просто обнажило все, с кого мистер Пейдж взял вот этот вот стиль.
Вот, обнажили просто Джимми Пейдж.
Сейчас не будем забывать, что 31 мая очередной день рождения Джона Бонома.
Ура!
Вот.
Отличный
и
был.
Сейчас как раз вот, чтобы поздравить его и всех, у кого дни рождения. Кстати, сегодня у некоторых ни одного человека день рождения. Мы послушаем величальный вот это Happy Birthday, как плант Happy Birthday вот этого Бонома. Это 73-й год. В Лос-Анджелесе во время концерта Плант вспоминает, что у его лучшего друга день рождения, и вот он ему там своим этим смешным голоском поет песенку.
Хорошая песня пошла.
Да.
Но вместо дождей сейчас что-то солнечное все-таки
так,
должно быть.
Я немножко не понимаю, откуда могли взяться дожди. Ну ладно. Давайте послушаем, что там.
Да. Нет, это точно не то.
Не то.
Да. Это мы знаем тоже эту песню.
Да, мы знаем такую песню.
Не про день рождения.
Да, это совсем не то. Вот. А, хорошо.
Вот это да.
И в этом случае у нас есть выход. Вот смотрите.
Пленочка, вот пленочка.
Так, там пока.
Седьмой birthday song.
Седьмой, значит, неправильный трек у меня написан. Ради бога, извините. Трек номер 7.
Сейчас будет. Мы поздравляем всех, кто родился. Мы поздравляем всех слушателей, у кого был день рождения. Мы дядю Мэду. Мэда поздравляем с прошедшим.
Да.
Вот мы Лену Андрианову поздравляем с днем рождения. Вот всех, кто родился, и всего им день рожденского желаем.
С третьей попытки должно получиться.
Ну, третья, да? А теперь, раз мы упомянули Джона Бонома, завершим мы сегодняшнюю передачу вещью, которая потом стала всем известной вещью «Моби Дик». Но сначала она имела немного другую форму и называлась «Pet's Delight». Пэт — это жена Бонома. Поэтому, видно, ей нравилась эта вещь, поэтому она называлась в своем зародышевом
варианте. Или ей нравился просто Джон Боном, в крайнем случае.
Вот. Это «Филмор Уэст», это «Сан-Франциско», 10 января 69 года.
Ну, мы поблагодарим профессора, потому что
как всегда был
ураганом и просто потряс вот до основания.
Ну, зато мы завершили рассказ о этом Кавердейле Пейдже, о необходимости которого столько времени говорили и слушали.
Уже даже как-то жалко с ними расставаться.
Ну, ничего, там еще есть, наверное, о чем рассказать, есть что послушать.
Есть, есть.
Вот так что давай, готовься,
ждем, пораньше, чем через год,
да,
и три месяца.
Ну и сейчас вот отбудет в направлении дома профессор, а мы после новостей еще будем с вами беспредельничать.